17 апреля, среда, вечер. Лавкин, округ Анджелина, Техас, США. Так мы и не узнали, прилетели за нами какие-нибудь преследователи или нет. Над нами, по крайней мере, никакие самолеты не пролетали. Две наши машины проскочили по петлястым дорогам между мертвым мегаполисом и каналом, привлекая внимание все еще активных и многочисленных мертвецов. Проехали под бдительными взорами охраны нефтекомплексов по прилегающей к ним дороге. Пронеслись мимо заросших гольфовых лужаек какого-то кантри-клаба, проскочили через какие-то парки, а затем после крошечного городишки Кросби с обеих сторон начали появляться поля. Показатель того, что мы убежали от большого города в местность сельскую, населенную пореже, куда мы и стремились. Чем дальше от берега, тем меньше было следов урагана. Поначалу попадалось на глаза то сорванная крыша в Кросби, то рекламный щит, воткнувшийся в витрину магазинчика на заправке, то жгуты оборванных проводов, переплетенные в клубок с ветками. А потом и такие признаки недавно бушевавшей стихии исчезли. Дальше поля сменились не слишком густыми рощами, через которые мы неслись по полосатым от падающей тени дорогам. Время от времени рощи перемежались мутными болотами Баю, но все же земля становилась по суше по мере удаления от побережья. Сэм вел нас по действительно самым проселкам. Ни единого выезда на маломальски серьезное шоссе, ни одного города. Вокруг было пусто. Ни людей, ни мертвяков. Хотя некоторые фермы были явно населены людьми. Все признаки были налицо. В местечке под названием Palm Grove, сливовая роща, наткнулись на большой грузовик-лесовоз, груженный большими кривыми бревнами, и совершенно без всяких приключений слили с него почти полную бочку дизельного топлива. И сочли это добрым предзнаменованием. «Докуда мы так классно можем доехать?» – поинтересовался я после того, как мы, слив топливо, загрузили бочку в кузов пикапа и закрепили, чтобы кататься не начала на ходу.
«Примерно до Кливленда. Дальше придется выезжать на шоссе».
«Кливленда?» – удивился я.
«Кливленд, штат Техас, так себе городишко. До него миль 15 осталось, не больше»,
– пояснил Сэм.
«Не тот большой Кливленд, что в Огайо».
15 – это немного. Я бы так, как сейчас, до самого Портленда ехал с большим удовольствием. Кливленд, возле которого мы выбрались на шоссе, выглядел просто пустынным. Ни мертвецов, ни людей. Хотя мы понимали, что так не бывает. Теперь природа пустоты в городах не терпит. Или одни, или другие должны править. Я все же решил, что здесь мертвецы. Больно все запущенным выглядело. Люди всегда оставляют какие-нибудь признаки того, что они здесь главные. А где зомби? Да спать уже завалились, как они делают, когда нет добычи поблизости. Спячка у них. После Кливленда мы ехали по широченному Техасскому шоссе. Два ряда в каждую сторону, но ширина разделительной полосы метров 20, наверное. И просторные ровные обочины уходят в стороны. До ближайших деревьев еще метров на 50. Такую дорогу не перекроешь. Слишком много пространства для маневра. По сторонам еще мелькали фермы и какие-то домики, но уже довольно редкие, а так все больше тянулось пустое и никем не заселенное пространство. Ни полей возделанных, ни людей. Ничего. Только все те же редкие леса, что растут на Баю, окаймляли наш путь с двух сторон. Промелькнул городок Шефферд, явно людские владения. На дороге попалось несколько машин. На нас внимания не обращали, ну и ладно. Нам особо и не требуется. Возле Ливингстона, у расположенного там большого медицинского центра, видели следы зачистки. Множество останков, явно принадлежавших зомби. Я уже научился различать. А возле дороги великое множество гильз. Похоже, кто-то решил уничтожить рассадник живой мертвечины, расположенный так близко от дороги. Судя по состоянию гильз, еще блестящих и не потускневших, стреляли совсем недавно. Несколько раз замечали брошенные грузовики, раз даже свернули по указателю на склады какой-то строительной компании, но разжиться топливом уже не удалось. Везде было пусто. В этой редко заселенной местности и дорог было немного, и выжило много людей, так что они сумели проверить каждый закоулок, в котором можно было чем-нибудь поживиться. И поживились, не оставив следующим поколениям мародеров, таким как мы, ничего. После Ливингстона проехали минут 15, когда увидели повод испугаться. Прямо на широченной разделительной полосе стояла колонна грузовиков и пикапов, причем все машины были разукрашены, размалеваны и списаны все больше нецензурными надписями. Публика, вооруженная до зубов и стоящая вокруг машин, доверия внушала мало. Смесь кожи, камуфляжа, бород, лысин, бандан, темных очков плавно приводила мысль к заключению, что перед нами банда. Среди них хватало и женщин, тоже вооруженных и агрессивных с виду. Все напряглись. Я положил правую руку на рукоятку команду, скинув автомат с предохранителя, и рулил одной левой, готовый открыть ответный, причем заранее понятно, что совершенно безнадежный огонь. А что нам еще остается? Дрика тоже явно испугалась, закусила нижнюю губу. Но ничего не произошло. Нас проводили взглядами и свистом в ее адрес, не более. Может, и не банда, а может, у них другие планы. Ну и ладно, уточнять не будем. Как проехали, так выдохнули разом в великом облегчении. Все же путешествие по земле не самолетом. Тут всех встретишь, кто изволил на дорогу выехать. С каждым путями пересечешься. Можно сказать самому себе, что надо быть осторожней. Да толку-то. Дорога ведь на самом деле одна. Куда с нее денешься? Это как с подводной лодки. Пока нам везло. Так везло, что дальше некуда. Нет, и шрам на морде от приклада никуда не исчез, чтобы я о нем забыл. И нога, простреленная в тот день, когда погиб Джефф, тоже дает о себе знать. И шрам на черепе от прошедшей вскользь пули остался внушительный. Вроде как распахано. Но все равно, считаю, повезло. Нас не съели в первые дни, нам удалось вооружиться, нам удалось доехать до Порт-Артура, оттуда до Хьюстона, и не быть съеденными целой стаей мутантов, осадивших нас в конторке на пирсе. И то, что мы все же не попали на пароход, не к лучшему ли? Чем больше об этом думаю, тем больше убеждаюсь в том, что могло случиться все что угодно. Нас трое, столько всего полезного. И плюс наша главная трудность – хорошенькая молоденькая блондинка. Не зря же на нее повелся старый повадливый проповедник, создав нам очередную проблему. Хотя, не очень-то я верю в то, что нам грозило убраться оттуда без проблем. Не одно так другое бы случилось. Преподобный Смит – персонаж труднопредсказуемый и очень опасный. Леса становились гуще, и я поймал себя на странном ощущении неуверенности. До этого момента, где бы мы ни ехали, везде с дороги был полный обзор во все стороны, что в пустыне, что в прерии. И лес, вдруг закрывший мир с двух сторон и сузивший поле обзора до дорожного полотна с обочинами, выглядел чем-то враждебным. Теперь видеть было равносильно понятию ощущения безопасности. А затем мы проехали Москву. Москва, Техас. Крошечный городишко, скорее даже крошечная деревенька, где и пары сотен людей не наберется, судя по всему. Однако земляки держались, мертвецов видно не было, а на улицах даже дети играли. Единственное, что изменилось в связи с наступлением новых и мрачных времен, весь город был обнесен изгородью из колючей проволоки, а кроме того, в двух его половинах, город был разделен шоссе пополам, возвышались серьезные мощные караульные вышки из толстых бревен с защитой из мешков с землей на площадках. Без артиллерии не возьмешь. Не удержавшись, я приветственно побибикал, проезжая через город, и какой-то мальчишка пронзительно свистнул мне во след. Никаких других здравиц в нашу честь не было. Так все спокойно и мило было до города Лавкина, до которого мы добрались во второй половине дня. И въезд в город поразил своей фортификационной мощью. Немалый опорный пункт, в котором нашлось место даже для танка М-60, уставившего длинное бревно пушки на дорогу. Не считая автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Что еще интересней, службу несли военные, в сероватых оттенках арпатах и в шлемах с креплениями под ночники. Не национальная гвардия, не резервисты, а вполне настоящие вояки из сухопутных сил. Подъезд был усложнен разбросанными тут и там бетонными блоками, а пока ты ехал, за тобой поверх стволов следило чуть не два десятка глаз. Остановили. Грамотно страхуя, друг друга подошли, причем сразу к обеим машинам.
«Куда направляетесь, сэр?»
спросил, заглядывая в окно, сержант с мексиканскими чертами лица и в черных очках. Тут все в черных очках, даже я в них. И Дрика. Сэм вот не носит, и тигр с соксом. А остальные все повально. Уже привыкаешь, что они здесь вместо глаз. Всегда сам на себя смотришь. Когда я в последний раз видел своего младшего, он любил разглядывать свое отражение у меня в очках. А я никак не мог понять поначалу, почему он так сурово хмурясь, все время заглядывает мне в глаза, да еще и поочередно, то в левый глаз, то в правый. А теперь я сам себя разглядываю в очках сержанта. «Дальше», — махнул я рукой куда-то вперед. «На восточное побережье, почти к Канаде». Он заметно удивился, затем сказал. «Долгий путь. Думаете, что доедете?» «У нас выбора нет, надо ехать», — честно ответил я. «В разговорах с людьми, которые могут в тебя выстрелить, и им за это ничего не будет, лучше всего быть доброжелательным и откровенным. Особенно тогда, когда эти люди в сущности ничего против тебя не имеют, а просто выполняют свою работу. Тогда зачастую вроде как человеческий контакт налаживается». «Все равно далеко и долго», — сказал тот. «Собираетесь остановиться в Лавкине или едете дальше?» «Хм», — задумался я. «Мы это не обсуждали. А что, можно здесь остановиться? Здесь безопасно?» «Здесь есть мотель, он работает», — сказал сержант. «Можно остановиться там. Если вы не резиденты города, то с автоматами лучше по улице не гулять. Оставляйте в номерах». «А с пистолетами?» «Пистолеты разрешены. Всякое случается». «Часто?» «Что часто?» «Случается». «Нет, теперь не часто», — покачал головой тот. «Город очищен от зомби, и входы в него контролируются». «Оплатить чем?» «В основном патроны, а так, как договоритесь. Патрон М193 – $1, так сказать». Тут ничего удивительного. Уже в Юме патроны быстро входили в оборот как валюта. Я почесал в затылке, затем сказал. «Нам бы посоветоваться надо». «Ничего проще. Советуйтесь прямо здесь». Сдержанно улыбнулся собеседник, и я даже не понял, совет ли это, или он нам обозначил рамки дозволенного. Машины мы отогнали на площадку перед блоком, в стороне от дороги, и устроили импровизированный военный совет. «Мы же собирались проехать дольше сегодня», — сказала Дрика. «Верно, но мы даже маршрут не разработали», — возразил я. «Пока едем так, куда дорога приведет, а надо бы посидеть над картой, и еще надо пристрелять новое оружие». «В городе?» — ехидно спросила девушка. «Нет, мы можем отъехать назад», — показал я рукой куда-то в ту сторону, откуда мы только что прикатили. «Если спешки нет и мы знаем, что будет нормальный ночлег в комнате с ванной, то спокойно можем потратить час-полтора». «Это верно», — согласился Сэм. «150 миль мы сделали, но и выехали поздно. И у вас день с приключений начался». Дрика сначала собиралась возражать, но я заметил, что фраза про нормальный ночлег в комнате с ванной сбила ее с толку. Вроде как в больное место попал. Нормально мы уже не спали несколько ночей, и ванную заменяли нам то влажные детские салфетки, то полив воды в ладони ковшиком, то безумный ливень. Один раз удалось искупаться в каньоне в Нью-Мексико, да и все. «Вообще-то в ванну неплохо бы», — мечтательно протянула она. «Нет, правда было бы здорово». «Вот и я о том», — вполне честно сказал я. «Ладно, ванна. Мне и душевая кабинка, сльющаяся на голову горячей водой, вполне сойдет за филиал райских кущей в городе Лавкин, округ Анджелина, что в штате Техас». «Ну что?» – спросил Сэм. «Остаемся на ночлег?» Проголосовали единогласно. Чтобы чего не вышло в будущем, честно предупредили сержанта о том, что вернемся через час-два, заодно поинтересовавшись, где можно пристрелять оружие. «Первый поворот направо, видите?» указал он, затянутый в перчатку пыльно-зеленого цвета рукой. «Там строительная площадка, которую успели только расчистить и разровнять. Лучше места не найдете, мы сами там практикуемся». «Спасибо». Сержант не обманул. Полкилометра по дороге, потом еще столько же по грейдеру, и мы оказались на большой глинистой площадке, окруженной немалыми кучами земли. Прямо стрельбище, что еще нужно? Осталось только мишени придумать. Но и с этим проблем нет. Вон сколько досок валяется.